Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья. Авторская программа Владислава Шакина, то есть меня, а у вас сегодня гость, но меня сегодня будет в эфире по минимуму. Мы с Сергеем, моим соведущим, поменялись ролями. Я сегодня буду соведущим, а он ведущий программы. И сейчас узнаете, почему. Сергей Александрович, вам слово. Здрасте.
Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер, Влад. Добрый вечер, уважаемые зрители канала Тифло-Инфо и программа «У вас сегодня гость». Гость наш сегодняшний действительно необычный. Я, наверное, буду потому больше брать на себя сегодня инициативу, потому что знаком я с ним несколько лет за счет замечательного проекта, о котором поговорим чуть позже. Это замечательный американский журналист, легенда, можно сказать, Джон Алперт, автор документальных фильмов, автор замечательных интервью с политическими деятелями, такими как Фидель Кастро, Саддам Хусейн, о чем вы можете спросить в чат, если вам будет интересно. Джон, я приветствую вас. У вас доброе утро. Нам всем еще раз добрый вечер.
Yeah, John, good morning to you and good evening to our listeners and the viewers on the YouTube channel. Sergey will be hosting the program today and he explained to the audience very short that we have our legendary journalist John Alpert here who interviewed Fidel Castro and Saddam Hussein. If people want to know more, they will ask questions in the chat. And hello, thank you for being with us today.
Great, it's very nice to be with all of you, and especially Sergey, who I know for many years, and you, who I know for many years. So this is sort of like our little reunion, and so this is a great opportunity. Thank you for inviting me.
Да, большое спасибо, что вы меня сегодня пригласили. Я очень рад быть сегодня здесь. И Сергея я знаю уже довольно много лет, и Ольгу я знаю довольно много лет, поэтому у нас такой здесь такой реюнион, да, то есть собрание друзей или собрание коллег.
Я сделаю небольшую вставку. Эфир нам сегодня помогает переводить замечательная Ольга Коровцова. Здрасте еще раз.
Спасибо. Да, Влад introduced me.
Олю, конечно, поблагодарим тоже, безусловно. Ну, давайте начнем. Джон, вот читая ваше интервью, меня все время интересовало. У вас была ведь непростая судьба, и к профессии вы шли журналисткой непросто, многое не получалось. Вы даже в своих интервью упоминали, что часто себя считали неудачником. Но потом все-таки случилась история как раз вот в школе, которая попала под влияние криминала, где вы стали известным. Как вам кажется, вот тогда вы почувствовали, что это то самое, что вот оно мое, начало положено, и я смогу добиться успеха? Или были какие-то другие ситуации?
John, I read your interviews, and it was very interesting to trace your way in journalism, and it wasn't always successful, and I remember you called yourself a loser in the beginning, and then you say it yourself. What? I can't hear
I'm you. Trying to make the L shape, but I got a broken finger here, so I can't make the L shape.
Джон хотел сопроводить мои слова «лузер», да, с буковкой L, говорит, но поскольку у меня сломан палец, я не могу четко изобразить. And but then we saw your footage from that school with this criminal board and criminal elections, and after that it felt like it came together and you felt yourself a journalist. Was that the moment when you felt that journalism was your thing, or were there other cases or other situations?
I would say that the event that you're referring to happened before I had any idea what it meant to be a journalist. In those days, when we started experimenting with these video cameras, we were using them for community organizing, and we were using them as a tool. We were activists, and we were fighting for, in that particular case, better schools and more democratic schools.
Mm-hmm. Вот эта ситуация, про которую вы говорите, когда мы снимали в школе, она произошла даже до того, как я, собственно, осознал, что такое быть журналистом и что такое журналистика. Мы в то время скорее экспериментировали с видеокамерой, которая попала нам в руки, и снимали разные ситуации, борясь за то, чтобы были в нашем районе лучшие школы, лучшее образование, лучшее здравоохранение и так далее. То есть мы в разных ситуациях снимали и показывали людям разные сюжеты. Угу.
And I would say that even after the production of the first documentary, which was about Cuba, I don't think that we really considered ourselves journalists or filmmakers. We were sort of right on the edge. But shortly after that, I would say after we made around 50 programs, we began to take seriously the responsibilities of being journalists.
Угу. И даже после того, как мы сняли первое свое документальное кино, происходило это на Кубе, еще мы не вполне себя осознали профессиональными журналистами. И только когда мы уже сделали около 50 разных сюжетов, вот, фильмов и журналистских материалов, уже мы начали понимать, что это серьезная деятельность, и ощущать себя такими уже серьезными профессиональными журналистами, которые отвечают за то, чтобы из их рук выходила такая профессиональная журналистика.
And one last thing, also because we were attacked mm-hmm. by people who didn't like what we were reporting, and they would say, these people aren't journalists, you know, they're propagandists or something else. And so what does it mean to be a journalist? You know, we sort of had to ask that question ourselves and then make sure that we were journalists and behave accordingly.
И поскольку мы часто подвергались атакам и нападкам разного рода людей, которым не нравилось то, что мы делаем, как журналисты, да, и как раз они использовали этот аргумент, что вы ведь не журналисты, это пропагандисты или еще какими-то нас словами называли, и поэтому мы, собственно, стали сами интересоваться, что это такое миссия журналиста, что означает быть журналистом, и уже стали определять себя как журналиста.
В связи с этим хотелось бы спросить, Джон, а почему именно документальная журналистика? И что, на ваш взгляд, является документальной журналистикой вообще?
Mm-hmm. So why did you choose documentary journalism and what do you think documentary journalism is?
So in the beginning, I wasn't thinking about that at all.
Okay. Вначале я вообще не думал на эту тему.
And the form of the reports changed according to the opportunities to present them.
И формат моих репортажей менялся по мере того, как менялся вид презентации, как я их представлял зрителям.
So I would say for the first 2 or 3 years, we didn't make anything that was longer than 10 minutes.
Первые 2-3 года мы не делали ничего, что превышало бы 10 минут.
And in fact, the ideal length was 2 minutes.
И в идеале это вообще был сюжет на 2 минуты.
Bring the films on the street from our truck.
Потому что мы показывали свои сюжеты на улице. У нас был грузовик, и с него мы показывали свои работы.
So there was no such thing as cable television.
Тогда не было такой вещи, как кабельное телевидение.
No internet.
Интернета тоже не было.
We had four television networks.
У нас было 4 больших крупных телевизионных сети.
3 main commercial networks.
3 основных коммерческих сети.
And one public broadcasting,
и одна общественное телевидение.
None of the networks would permit anything from independent journalists. Nothing.
И ни одна из телевизионных сетей ничего бы не допустила в свой эфир от таких независимых или непрофессиональных журналистов.
So in order to get the programs to the public, I bought an old mail truck.
Угу. И чтобы показывать свои сюжеты, свои работы общественности, я купил старый почтовый грузовик.
Only cost $5.
Который стоил всего $5 тогда.
And somebody donated 2 big black and white TV sets, and we put these TV sets in the side of the truck.
И кто-то нам подарил тогда больших 2 телевизора черных-белых, которые мы поставили на этот грузовик сбоку.
And showed from the street. We parked on the street corner. Uh-huh. Right?
И прямо на улице, вот на углу улицы поставили этот грузовик и показывали зрителям, проходящим мимо, свои сюжеты.
So it's sort of like, you know, when the Christiani come from their farms and they want to sell their cucumbers and they bring like the cucumber truck and sell on the sidewalk.
Mm-hmm. Это знаете, как вот когда крестьяне, как Джон сказал по-русски, собирают свои огурцы, да, на поле, и тут же на поле выставляют грузовик, и можно там купить свежий урожай.
That's what we had to do, and on the street, the competition for attention is in New York City is very serious. Sergey, you've been to New York, okay? Mm-hmm. You understand the speed and the competition on the street in New York. You remember that one from your trip?
Угу. И конкуренция за внимание на улицах Нью-Йорка очень высока. Сергей, вот вы были в Нью-Йорке, вы помните, насколько там улицы оживленные, да? И,
наверное,
да, можете почувствовать, что привлечь внимание проходящего человека достаточно сложно.
So, да, там даже едят на бегу. Я, кстати, ну, это самое...
Yeah, they eat on the run there.
Yes, okay. So, like, we drink our coffee, we eat our food while we're walking on the sidewalk. We are
да,
real
мы идем по тротуару и тут же пьем кофе, едим свой перекус или ланч.
Поэтому в США развит fast food.
Yeah, that's why fast food is developed in the US.
Correct. We are barbarians at high speed.
Да, мы такие варвары, которые живут в очень быстром темпе жизни.
Mm-hmm. We can only hold the audience for around 2 minutes, and then they are going to go someplace else. Okay, this is going to get really noisy in this house now, because all sorts of people are going to be coming in, so I'm apologizing in advance, okay?
Джон извинился, что у него там всякие звуки происходят, он сейчас вот со своими внуками, поэтому будут приходить разные люди, и мы будем слышать разные посторонние звуки.
Нам в чат пишут.
Да, продолжая историю, да, что очень сложно привлечь внимание человека, который просто идет по улице по своим делам, больше, чем на 2 минуты, поэтому мы старались свои сюжеты делать короткими.
Нам в чат пишут, у нас есть чат в эфире, Игорь Си спрашивает, сколько лет Джону, если не секрет?
Yeah, if it's not a secret, how old are you?
72.
Игорь, это ответ на ваш вопрос. А также Игорь пишет, да здравствует Фидель, да здравствует искренняя кубинская советская дружба.
Uh-huh. And also the same person who asked, he also said, long live Fidel and Russian-Cuban sincere friendship.
That's
or
right.
Soviet-Cuban.
Да, мир дружба.
Say again without me interrupting you.
Мир дружба.
А вот по поводу ваших, Джон, хотелось бы следующий вопрос. Вот по поводу поездки в горячие точки, в которых вы были немало. Все-таки вы пишете, что ну, это стресс для вас все равно, как для нормального живого человека. Но все-таки вы туда продолжали долгие годы ездить. Что в этом было больше? Чувство долга, желание все-таки что-то себе, может быть, самому доказать. Только такого профессионального журналистского интереса. Mm-hmm. Каков баланс, на ваш взгляд, в этого всего?
Mm-hmm. So, John, about you going to hot spots, to war zones, also I read your interviews and feels that as for a normal human being, it was quite stressful, but still you went there again and again. So what you think was your motivation? Mm-hmm. Was it like a sense of obligation to the society or journalistic mission or your desire to prove something to yourself? What's the balance? What's the mixture of motivation to go there?
So I would say, nice to see you. Okay. I'm in the middle of a podcast. I know you didn't go. All right. Let me finish this podcast and you can tell me about your adventure. Okay. You can sit here with me if you want, okay? But you just can't say anything, okay?
Привет. Okay. Hi.
Okay. Say hi to everybody.
Hi.
Okay. Mm-hmm. Do you know any words in Russian?
No.
You don't know any? Nico knew one.
No.
If somebody's not smart like me, what do you call them in Russian?
Дурак.
А, Джон учит тогда внуков, как говорить дурак по-русски. Если кто-то не очень умный, как мы можем его назвать? So you were saying that.
Okay. So what I was saying is that I think for me, the thing that gave me, I think you're looking like, do I have courage? No, I had fear of failure.
Вот вы спросили, Сергей, про мотивацию, что заставляет ехать в разные горячие точки, в военные там, конфликты, места военных конфликтов. Сказать, что я пытался себе доказать, что я смелый, я не могу. Скорее, это боязнь провала.
Yeah, and so you made a reference earlier to me identifying myself as a loser.
Вы же вот сначала сказали своего разговора, что вы читали в моих интервью, я называл себя неудачником.
Или
лузером, да?
And that's really true. And, you know, when you have to live with a loser and the loser is yourself, it's a really bad feeling. You're with somebody you don't like all the time.
Да, и жить с собой, так сказать, как с лузером, не очень-то приятно, да, жить, ощущая себя неудачником. Это неприятное ощущение, от которого хочется избавиться.
You wake up in the morning, you're with a loser. You're eating lunch, you're with a loser. You're going to bed, loser.
Вы просыпаетесь с утра, и вы уже находитесь рядом с неудачником, потому что это вы сам, да? Вы идете на завтрак или на обед, и вы все еще с неудачником, и так далее.
And at some point you can't stand it anymore.
И в какой-то момент уже вы не можете этого дальше выносить.
So it's not easy to overcome that.
И преодолеть это не легко.
But you can.
Но можно.
Especially if you're being pushed from inside. And so in those situations that you're talking about, you can really be scared. But you know that if you push yourself through this, you're going to succeed because everybody else is scared.
Mm-hmm. Но когда вот эта мотивация идет изнутри, вы знаете, что вот во всех этих точках, горячих точках, которые вы описали, конечно, страшно, да, но если ты себя преодолеешь и ты себя как бы заставишь все-таки двигаться, то ты добьешься успеха, потому что на самом деле всем страшно, и всем остальным тоже страшно.
And then once you do it, like Sergey, for example, I mean, I watched you walk around Moscow, okay? Mm-hmm.
И когда вы это делаете, вот я смотрел, например, на вас, Сергей, когда вы гуляли по Москве.
I saw you get on trains, cross busy streets. If I had to do that with my eyes closed, I would be terrified.
Да, и я видел, как вы там садитесь в поезд, как вы пересекаете улицу, переходите улицу. И если бы мне пришлось так делать, то же самое делать с закрытыми глазами, я был бы просто в ужасе.
And maybe the first time you had to do that, you were scared.
Может быть, первый раз, когда вам пришлось что-то вот новое сделать, вам тоже было страшно.
But you're not scared anymore.
Но сейчас уже, наверное, не страшно.
Я прошу прощения, что перебиваю. Джон, Сергей, не могли бы вы рассказать историю вашего знакомства, потому что не все зрители в курсе, как вы и где вы познакомились,
yes,
и что вообще за проект?
How you met each other. Vlad asks Sergey and you to tell the story of how you met each other.
Well, Sergey's going to tell the story because he has a better memory than me. Remember, we've already determined that I'm 72 years old, so we're going to depend on Sergey for that.
Поскольку мы уже признали зрителям, что Джону 72 года, он говорит, давайте Сергей лучше расскажет. Он, наверное, как молодой человек с хорошей памятью сможет рассказать это лучше.
Ну, спасибо, дорогие друзья. Но на самом деле Джоном и его, так сказать, друзьями, коллегами осуществлялся проект «Мушкетеры, вооруженные неограниченными возможностями журналистики». Смысл был в том, что нужно было сделать телевизионный сюжет небольшой, профессионалу, совершенно обычному журналисту-профессионалу и человеку с инвалидностью. Сюжет должен был быть, так сказать, совместным трудом. Вот. И мне этот проект заинтересовал, причем действительно, вот сейчас так легко об этом рассказываю, а поначалу тоже как куча сомнений была, а что получится. Я помню, когда мне пришла анкета для этого проекта, а там такие вопросы, занимаетесь ли журналистикой, был ли опыт, я все нет, пишу нет, это нет. Ну, думаю, ну что вот я вот так вот. А дело было вообще ночью, мне пришло это письмо, думаю, ну я же вроде хотел попробовать, надо заполнить. На самом деле, действительно. А и в результате получилось. Но мне кажется, что чего я старался тогда сделать, вот на тот момент. Потому что часто как подходили? Ну вот ты человек с инвалидностью, давай репортер про тебя как бы сделает сюжет. А мне хотелось все-таки рассказать про кого-то. Потому что, ну что меня показывать, что, как говорится, самого себя. А вот что, про кого-то что-то сделать. И, в общем, мне повезло. У меня были знакомые за счет моей, так сказать, дополнительной деятельности музыкантской. Замечательный центр «Блиц». Не знаю, как у них сейчас дела. Они переехали в другое место. У них было много проблем, но, по-моему, они выжили. А тогда они располагались на метро Новослободская. Я с ними дружил, приезжал туда. Они занимались реабилитацией людей с ментальными нарушениями, достаточно тяжелыми причем. И, собственно, про них и был снят сюжет. Вот Татьяна Борисова, журналистка Сергио Посада, которую Джон тоже прекрасно знает, и Ольга ее замечательно знает тоже. Значит, мы с ней поехали как раз вот делать этот сюжет. Я задавал вопросы, Татьяна снимала на камеру, которую Джон, кстати, подарил тогда телеканалу «Родонежье». И, собственно говоря, таким образом мы сперва заочно познакомились, потому что ну, перезванивались, там писали письма о том, как все продвигается. Ну, а потом уже, когда мы отправились в Нью-Йорк, собственно говоря, тогда и очное знакомство произошло. Это был 2014 год, октябрь. Вот вкратце так.
Да, so the short story that Sergey wanted to participate in this program, he told the audience about our project, Media-Enabled Musketeers, and he said, of course, there were many doubts, as you said, John, you know, for the first thing that you were doing, like for the first time, it was not, you were not sure, you know, whether we would succeed or not. And especially the questionnaire they sent to Sergey was like, do you do any journalism? Do you have any experience being a journalist? And he would mark no, no, no. And but he decided to try. And he said it was always interesting to try to be a part of a journalistic team rather than just being an interviewee. For instance, a journalist would approach him and interview him, but it was interesting this time to do interviews with other people as a part of journalistic crew. And that's how we met, first without meeting in person, but through correspondence and your guidance when we made films. And he mentioned Tatiana Borisova, whom you know and I know very well. And then there was a trip to New York when we finally met in person in October
2014. So I think this reaffirms that I don't want to say you're normal, Sergey, because I actually think you're quite extraordinary, but normal people can do extraordinary things.
И мне кажется, это нам подтверждает, что я хотела сказать обычные люди, но на самом деле не считаю Сергея вас обычным, потому что вы очень экстраординарный. Но можно сказать, что обычные люди могут делать совершенно потрясающие вещи.
А вот у меня тогда вопрос немножко вдогонку. Вот
я прошу прощения, я сейчас в чат чуть-чуть озвучу. Тут нас
спрашивают. There will be questions from the chat.
Вот. Спрашивают, Джон, знакомы вы ли с американским экономистом Джон Пен... Джон... Фиг вы говорю фамилию. Джон Перкинс. Вот, по-моему, так.
Do you know American economist John Perkins, John?
No, my level of intellectual knowledge is like not a lot. And so like you could start asking me all these questions and you're going to be astonished at what little I know. So I, sorry, I did study economics in college.
Я на самом деле не могу похвастаться каким-то особым уровнем экономических или знаний, просто общих знаний. Если вы начнете задавать мне вопросы, вы удивитесь, что я, может быть, того не знаю и сего не знаю. Хотя я экономику в колледже изучал, в университете.
And I remember nothing.
Ничего оттуда не запомнил.
Okay. So, John Perkins, I don't know who that is. I know other economists, but I've never heard of that guy.
Джона Перкинсона я, пожалуй, не знаю. Мне как-то это имя ничего не говорит. Я знаю других экономистов американских, но вот это имя мне не знакомо.
Человек с ником коронавирус. Ответ дан, я думаю.
Да. А вот такой вопрос тоже немножко вдогонку к тому, что мы сейчас говорили, Джон, по поводу привлечения людей непрофессиональных к журналистике. Вот вы уже были достаточно известны в тот момент, и вы стали использовать, например, в своих сюжетах, предлагая, причем, неблагополучным подросткам снимать себя, то есть людям, которые, в общем, к журналистике не имели никакого отношения. Ситуация ведь была неоднозначной. Почему вы решились на это? Угу. Что вас побудило привлекать людей, совершеннейших дилетантов?
Угу. Okay, speaking about engaging non-professionals or people with very little experience to journalism, you started working with teenagers when you were already quite a famous journalist and documentary filmmaker, and you let them film yourself and included their footage into your stories. How did you decide to do that and sort of to risk that?
Okay, so we began working with high school students in 1978, before any of you were born.
Мы начали работать с подростками, со старшеклассниками в 78-м году, прежде, до того еще, как многие из вас родились.
And the reason why we did it is in 1978, New York City went bankrupt.
Почему мы начали это делать? В 78-м году Нью-Йорк, как город, потерпел банкротство.
Economically, we're sort of in the same situation right now, again.
И экономическая ситуация похожа, может быть, на теперешнюю. То есть в каком-то смысле мы сейчас на том же уровне.
We're just pretending that we're not bankrupt right
да,
now.
Да, мы просто притворяемся, изображаем, что мы не банкроты, но на самом деле ситуация плачевная.
So in order to balance the budget in 1978, all the services that the government gives to poor people were cut back.
И чтобы как-то свести с концы с концами, чтобы сбалансировать бюджет, все вот услуги, которые город тогда в 78-м году предоставлял разным неблагополучным группам населения, они, конечно, были сокращены.
So hospitals, the services for poor people, cut.
Да, было урезано здравоохранение, особенно что касается вот больных, там, неимущих, бедных людей. И вот все вот эти социальные программы, они как бы очень сильно просели в бюджете.
And same thing in the schools.
И то же самое произошло и в школах.
So we've already referenced my bad intellectual and scholastic activities.
Мы уже ссылались на мои как бы не очень богатые интеллектуальные способности.
But when I was in high school,
когда я был старшеклассником,
back when the dinosaurs were walking around,
когда по улицам еще бродили динозавры,
the parts of school I liked, not mathematics, not chemistry, not history.
Что я любил в школе? Это была не математика, не химия, не история.
I liked music, I liked sports.
Нравились музыкальные занятия, спортивные.
What we call the electives.
То, что у нас называлось курсы по выбору.
In 1978, they eliminated all the electives from the public schools.
И в 78-м году в общественных школах бесплатных сократили все вот эти курсы по выбору или факультативы, как их назвать.
No football team.
Не было футбольных команд школьных.
No orchestra.
Оркестры перестали собираться играть.
And I thought, you know, it's not fair.
Я подумал, ну это же нечестно, несправедливо.
This is an important part of the real educational experience and the only part that I liked.
Это же очень важная часть образования, и что касается меня, единственная часть, которая мне по-настоящему нравилась.
And they did this only in the schools that serve the poor people. And to deny this to you just because you're poor, I thought was unfair and un-American.
И поскольку это произошло именно в школах, где учились дети из не очень богатых семей, то получается, как бы лишить тебя возможности заниматься тем, что тебе нравится, потому что ты бедный, мне казалось, что это не просто несправедливо, а еще и очень не по-американски.
So we called up all the local schools and we said, hey, you got any kids that want to learn how to make films?
Поэтому мы прошлись вот по местным школам и кинули клич, что есть ли кто-нибудь, кто хочет научиться снимать кино.
And all these kids came over. We gave them cameras, we taught them how to use it, and they made amazing films.
И пришли вот те ребята, которые хотели заниматься кино, мы им дали камеры, и они сделали потрясающие фильмы.
And that's how we started the program, and it's continued now ever since.
И таким образом мы начали вот этот проект по работе с молодежью, и до сих пор он у нас продолжается.
Okay, so Sergey, when you got the camera in your hand for the first time, because you filmed, I know you filmed mm-hmm. your story, okay?
Mm-hmm.
How did that feel? And did you feel a sense of empowerment that you could tell your own story and reach many, many people? And the same thing with this podcast.
Mm-hmm. Сергей, вот какие у вас же были ощущения? Я же видел, что вы снимали, да, вот когда вы впервые взяли в руки камеру, почувствовали вот это чувство, что у вас, ну, некий инструмент, который дает вам силу, да, который дает вам возможность рассказать истории других людей, рассказать свои истории, там, подойти к кому-то, что-то спросить и вот достучаться до вашей аудитории, так же, как вот, собственно, мы делаем сейчас в этом интервью.
Ну, смотрите, ну, на самом деле, если быть совсем откровенным до конца, ну, как бы я не держал в руках камеру, я позже немного пытался снимать на телефон, uh-huh. делая даже фотографии, но это было чуть позже. Но, конечно, я участвовал в интервью, безусловно. Вы знаете, наверное, все-таки я как-то к этому себя стал готовить, и если поначалу это было, ну, когда я думал, как это все будет происходить, для меня, наверное, самым страшным было придумать, что я буду делать, что я буду снимать.
Uh-huh.
Потому что так получилось, что у меня отпадал один сюжет за другим. То есть один человек был далеко, там друг мой не захотел, на которого я рассчитывал. И, в общем-то, ситуация была вот на грани просто провала. То есть я просто не знал, о чем я буду снимать. И когда uh-huh. мне пришло в голову про центр, вот этот, и что я им так позвонил осторожно, и то, что они как раз были обрадованы, потому что им любое продвижение было нужно, любая информация. И это меня спасло.
Uh-huh.
Поэтому, наверное, uh-huh. самый стресс был именно выбор даже сюжета, а не то, что даже я снимал, хотя это и было интересно, и здорово, uh-huh. и напряжение определенное, но это было напряжение рабочее.
Uh-huh.
А вот uh-huh. вопрос выбора, вопрос быть или не быть, обсуждался uh-huh. за несколько дней до этого. И это
Давайте
было гораздо более
переведу.
Тяжело.
Да, постараюсь попросить. Джон, so Sergey is saying, to be completely frank, I didn't hold the camera. I was filming some mostly pictures with my phone. It was very interesting. But for me, the most stressful thing was to choose what story to make, because I was going to do a story about my friend, and then he couldn't make it or something, and that was the probably the stressful part, to direct and to choose the subject for your story. And then when I decided to do this story about the Center for Mental Health support, then it kind of came together, and the filming process itself was interesting. It was kind of tense, but mm-hmm. tense in a working way, sort of. It was a part of interesting work. So the most probably doubtful and stressful was the part to tell the story or to choose what story to tell.
Mm-hmm. You know, often we're in a situation where we feel like we are somewhat powerless and we don't have the ability to control our destiny, and that there are other people that are sort of pulling the strings, and we're moving around like a marionette.
Mm-hmm. Часто бывают ситуации, когда мы, вот, люди, чувствуем себя беспомощными и какими-то беззащитными, когда кажется, что кто-то просто вот дергает нас за ниточки, как марионеток.
And when we say something, nobody pays any attention to us.
И когда мы что-то говорим, никто на нас не обращает внимания.
And I might ask, I'm imagining that people with disabilities, that situation is accentuated because it people don't listen to people with disabilities, they're just cut out.
Я предполагаю, что для людей с инвалидностью эта ситуация еще более такая острая, потому что все-таки не хватает вот такого права голоса, когда тебя не слушают, может быть, к твоим проблемам не прислушиваются.
So how do we deal with this powerlessness?
И каким образом мы справляемся вот с этой беспомощностью?
Some people have money.
У кого-то есть деньги.
And they use that money to try to get what they want.
И они стараются за деньги купить то, что им нужно, да, то, чего им не хватает.
So I've never had money, so I don't have any experience with that.
У меня, поскольку никогда особо денег не было, поэтому опыта, такого опыта у меня нет.
But I have found that the camera gives me some power that I don't normally have.
Но я обнаружил, что вот именно камера дает мне ту силу, которой у меня в обычной жизни не было.
And I not only like having that feeling, but I like giving that feeling to other people.
И не просто и мне самому нравится испытывать это чувство, но мне еще очень нравится дарить это чувство другим людям.
So that's why we teach.
Поэтому наш центр занимается обучением.
That's why we give people equipment.
Поэтому мы даем оборудование в аренду.
And we most specifically like to work with people who are generally denied opportunities.
И особенно нам нравится работать с людьми, которые, вот так сказать, во всех остальных сферах жизни лишены каких-то особых возможностей.
People who are denied opportunities because of their race.
Они лишены этих возможностей либо по причине своей расы.
Or they don't have any money, they're poor.
Либо они из бедных семей, у них нет денег.
Or they have a disability.
Либо у них инвалидность, например.
Okay, so this is like, you know, it works.
Срабатывает.
And so when you're powerless and all of a sudden something works, that's pretty nice.
Когда ты чувствуешь себя беспомощным, и вдруг ты видишь, что у тебя что-то получилось, это же очень классное чувство.
Ну, я не согласен с Джоном в том плане, что мы чувствуем себя беспомощными, но это я, наверное, за себя могу сказать.
Uh-huh. I disagree with you that we feel ourselves powerless.
Пока Джон рассказывал про документалистику и прочее, мне уже даже идея в голову пришла, про что бы я снял mm-hmm. два фильма. Вот.
But while вот you так. were talking, I already had a couple of ideas what film I would like to make about my...
Наверное, все-таки вернемся к чату, потому что нам пишут, просят рассказать.
People write in the chat, so we'll get back to our chat.
Просят рассказать про интервью с Фиделем Кастро и Саддамом Хусейном. Все-таки чуть-чуть. Если можно вкратце.
In his introduction that you interviewed Saddam Hussein and you interviewed Fidel Castro, so if you can briefly describe how it was.
Все-таки одни из самых громких имен.
Because it's like very famous names and big shots.
Well, those are two completely different people and two people who are going to be viewed by historians quite differently.
Да, это было, конечно, два совершенно разных человека, которые историки тоже будут оценивать совершенно по-разному.
So, I met Fidel Castro when I was quite young.
Я встретился с Фиделем Кастро, познакомился с ним, когда я был еще довольно молод.
In those days, the equipment was very, very heavy. And the only way we could carry it around was to put it in a baby carriage.
Да, и в то время оборудование телевизионное было очень-очень тяжелое, и единственный способ, которым мы могли его носить с собой, это поместить все оборудование в детскую колясочку.
And we're in a pack of journalists that are chasing after Fidel as he's going across the country.
Мы вот в такой толпе журналистов, которая следует за Фиделем по всей стране и пытается там снять про него сюжет или взять интервью.
And he seemed to be bored.
И кажется, что ему уже скучно.
And he kept looking, who are these weirdos with the baby carriage?
И он на нас смотрит, говорит, его останавливается на нашей группе, он думает, что это за странные люди с детской коляской.
And so he kept looking at us, and then he came over, and he says, what's that?
И он смотрел, потом подошел и спросил, что это у вас?
And I said, it's a baby carriage.
Я сказал, детская коляска.
And he looks at me like, duh.
Он так вот на меня посмотрел, что...
And he's standing there, and I think he's standing there waiting, like, for me to be like a real journalist and start talking to him and asking him questions, right?
И он смотрит, стоит и смотрит на меня, и я подумал, что, наверное, он ждет от меня каких-то журналистских вопросов, что я с ним начну так по-журналистски разговаривать.
And I was petrified.
А я превратился в каменное изваяние.
And I'm like... And
ничего не мог сказать.
You know, he's standing there looking at me like, yeah, okay, and I'm going, bah, 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 right?
Да, он меня смотрит, а я вот так вот изображаю себе рыбу, которая ничего не может сказать.
So finally he shrugs his shoulders and he walks away.
Да, но в итоге он пожал плечами и отошел.
And it was like, oh, дурак, you know, like, I missed my chance because I was scared, okay?
Да, я подумал, вот дурак, я упустил свой шанс из-за своего страха.
And, you know, this, again, this fear of failure, I just failed, you know, like I'm chasing Fidel around, and when the moment came, I was too scared.
И вот опять же мы говорили об этом страхе провала, и вот как раз этот провал наступил, когда я как журналист все время пытался поймать Фиделя на интервью, и когда уже этот шанс представился, я его пропустил.
Never again, okay?
И сказал себе, никогда такого больше не повторится.
And next time I was near Fidel, I almost tackled him.
Да, и в следующий раз, когда я уже оказался рядом с Фиделем, практически его взял.
You know, he's like, oh, well, now you can talk, right?
And so ага, он сказал, ой, оказывается, ты разговаривать тоже умеешь.
And he was very nice to me. He was a friendly, witty, engaging person. He liked talking to reporters.
И он был, на самом деле, очень с нами любезен, всегда очень дружелюбно разговаривал, ему, похоже, нравилось разговаривать с журналистами.
And I think over the years he became aware of the different work that I was going to war zones, I was risking my life to tell these stories, and I think he respected that.
Да, и поскольку мы встречались потом и много раз, и я, он, наверное, знал уже о моей работе как журналиста, что я ездил в горячие точки, в военные конфликты, и он относился к этому с уважением.
I think he also respected the work that we did in our center, in which we used cameras to help give people who didn't have power a voice.
Да, также он с уважением относился к нашей работе в Нью-Йорке, в нашем центре, когда, опять же, мы давали камеры, чтобы люди рассказывали свои истории, те люди, у которых не особо много было возможностей для этого.
And also, I didn't treat him like he was anything special. I just treated him like he was the guy that lived next door.
И я никогда ему не изображал какого-то особого отношения, я всегда к нему относился и с ним общался, как будто он мой сосед.
So we had a nice relationship over the years, and I was very fortunate that just before he died, I got to go to his house and visit him. It was very, very emotional.
И у нас были такие уже сложившиеся многолетние отношения, и... честь моя, как бы мне повезло в том, что незадолго до его смерти мне удалось у него еще одно интервью взять у него дома.
And with Saddam Hussein it was completely different.
Саддам Хусейном было все по-другому.
Was a bully.
Саддам Хусейн был такой очень задира. Ну, как это сказать? Человек, который... Сейчас буллинг есть слово, да, и уже не переводится. Задирает других.
Not particularly charming.
Не особо очаровательный.
And spent the entire time trying to intimidate me.
И все время интервью он провел, пытаясь меня каким-то образом унизить или подколоть.
So, you know, I was kind of hoping we'd be pals and we'd be walking around his palace and none of that stuff.
Ну, я как-то надеялся, что он как-то расположится ко мне и, может быть, проведет меня как журналиста по своему дворцу и так и непринужденно беседуя, но этого не произошло.
Okay, so if I had a chance to sit down and have a drink with somebody, if I had a chance to eat a meal with somebody, I would be very happy to do that with Fidel. And if I had to do this with Saddam, at some point we'd probably get into a fight.
И поэтому, если бы мне предложили с кем-то провести время там за каким-то напитком, да, или за едой, чтобы поужинать с кем-то, я с удовольствием бы согласился на это с Фиделем, но с Саддамом я бы, наверное, тоже согласился, но мы бы закончили каким-то спором или дракой.
А можно Джон, вопрос еще немножко вдогонку, Влад, секундочку, подожди, по поводу Фиделя Кастро, пока мы не забыли, что называется.
An additional question about Fidel Castro.
Он же в 79-м году был с визитом в Америке, и вы тоже тогда брали у него интервью. Мне вот интересно.
In 1979 he was visiting America, and you were with him, right?
Yep.
Как вам кажется, Джон, как ему показались Соединенные Штаты, вот так неформально, не с точки зрения официального какого-то ответа, а по-человечески?
What do you think, John, from not the formal point of view, sort of not a political point of view, but sort of on the human level, How did he like the United States? What did he feel about the United States?
So I think he was fascinated by the United States. You know, he lived in the United States. He was going to school in the United States. He was going to college there.
Mm-hmm. Мне кажется, он с восторгом относился к Соединенным Штатам. Он же там не первый раз был. Он там, по-моему, ходил в колледж, то есть учился там в Соединенных Штатах.
But he said, you know, he spoke very specifically to what you're asking me.
Mm-hmm. И он очень недвусмысленно как бы как раз об этом и говорил, о том, о чем вы меня сейчас спрашиваете.
He said that, you know, he likes the United States, he likes the American people, but he keeps getting so much aggression and being attacked so much by the United States that he doesn't know what to do.
Mm-hmm. И он говорил как раз о том, что мне нравятся Соединенные Штаты, я люблю людей в Соединенных Штатах, но так часто меня там подвергают разным агрессивным нападкам, что я просто не знаю, что и делать.
А, Джон, прошу прощения, вот вопрос по поводу, опять же, не Фиделя, а Хусейна. Вот на ваш взгляд, он был самолюбив или же нет? Или просто задирался, как вы выражаетесь?
About Saddam Hussein, do you think he was like self-loving, selfish, or he was just a bully, as you said?
He could have been all those different things. You know, his son was supposed to be worse, Uday.
Ну, все, наверное, можно к нему отнести, все эти определения. На самом деле, говорят, что его сын еще хуже даже был.
So, Olga, could you please describe to everybody what the cybercar was and your adventure in the cybercar with the Russians are coming and just what that vehicle did with its satellite and all that other type of stuff?
Just about the car or our project?
Both.
Джон меня попросил объяснить, что такое был проект с Cybercar'ом. Это такой огромный автобус, который вот Джонова организация DCTV переделала в такую мобильную студию журналистскую. То есть там была внутри монтажка, на внешней стене, как бы на внешней стороне автобуса был огромный экран, и можно было прям там монтировать фильмы, при том, что автобус, как автобус, перемещался там из города в город. И несколько проектов сделал Джон с этим сайберкаром, киберавтобусом, и вот один проект был с российскими журналистами в 2006 году. У нас из разных телекомпаний было 5 журналистов, и я как переводчик с ними ездила. Было очень интересно. Из города в город мы ездили и показывали сюжеты из России, и там же снимали и обсуждали, как бы, обсуждали сюжеты из России и снимали сюжеты об Америке, которые потом ребята на своих телекомпаниях в регионах показали.
Mm-hmm. Okay, so my big idea for the second Gulf War was to prevent the second Gulf War with my own peace initiative.
Ага, и как раз Джон говорит, что идея моя, как предотвратить вторую войну в заливе, была в том, чтобы выступить с таким мирным проектом, проектом на дело мира.
And we had made a satellite bridge between Iraqi youth and our American youth.
И мы сделали такой телемост между молодежью Ирака и молодежью Америки.
And they're talking about what they have in common. And when you see the two groups together, very little difference, more similarities than difference.
Mm-hmm. И ребята рассказывали друг другу, делились тем, в чем состоит их жизнь, чем они увлекаются, что им нравится и так далее. И когда вот на них смотришь, видно было, что различий между ними очень мало, то есть общего гораздо больше.
So, Сергей, I don't know, have you ever witnessed a bar fight?
What fight?
Bar fight, a fight in a bar, in a tavern.
Вы когда-нибудь видели драку в баре, Сергей?
Ну, приходилось так издалека, так что прям рядом со мной такой.
Я участвовал, прошу прощения.
Участвовал?
Да, я.
Влад was a part of it. Сергей just watched for
it. Really? Okay. So let me ask you if your observations are similar to what I've seen, okay?
Поэтому я хочу вас спросить, ваши впечатления похожи на те, которые у меня были или нет?
Two people in the bar, they start to get angry at each other, right?
Когда вот вы видите, что два человека в баре начинают друг на друга заводиться, сердиться.
And one's going, дурак, right?
Да, начинают обзываться. Один говорит другому, дурак.
And you're, the other one's going, no, your mother's дурак, right?
Да, говорит, нет, мать твоя там типа дура.
But as long as they're yelling at each other,
но до тех пор, пока они просто друг на друга кричат,
there's no violence, okay?
Нет насилия.
But when they start punching each other and kicking each other, nobody's saying anything anymore.
Но когда
right?
они начинают друг друга там пихать, толкать или как-то легать, то уже получается они перестают друг другу что-либо говорить.
So as long as there's some dialogue, even if it's agitated dialogue, you still have the possibility of peace.
Поэтому вот до тех пор, пока еще продолжается какой-то диалог, даже если это такой достаточно агрессивный диалог, все равно остается еще возможность вырулить этот диалог на какую-то мирную дорожку.
But when that first punch comes, then the war starts.
Но когда идет первый пинок, начинается война.
So my idea was, as long as the Americans and the Iraqis are talking, we have a chance for peace.
Моя идея состояла в том, что вот если мы можем поддерживать этот диалог между Ираком и Америкой, вот пока мы его поддерживаем, у нас будет мир.
The problem was this satellite connection is really expensive.
Проблема в том, что спутниковая связь очень дорогая.
Each session costs around $20,000.
И каждое вот такое подключение, каждый сеанс стоил нам $20,000.
So my idea was to get my big bus with a satellite dish on top of it over to Iraq and use that as my base to have the Iraqi teenagers and the American teenagers talk to each other every day.
Поэтому идея была в том, чтобы вот этот огромный киберавтобус взять, а у него была еще и спутниковая тарелка на крыше, перевести его в Ирак, чтобы там на нем ездить, и он служил как такая мобильная журналистская база, показывать кино об Америке, вовлекать молодежь и жителей Ирака в беседы об Америке и об Ираке и так далее. То есть, чтобы люди обменялись впечатлениями и не воевали.
So, I find the boat that can take my bus from the United States to Jordan, and then we drive from Jordan into Iraq. Okay.
Мы даже нашли корабль, который бы перевез этот наш киберавтобус из Америки в Иорданию, и дальше бы мы уже по дорогам проехали бы в Ирак.
And it's like $15,000 each way.
И стоило это приблизительно около там, $15,000 в один конец.
So it's actually cheaper than if I had to rent the satellite dishes there. So I think this is a really great idea.
То есть получалось, right? что это было бы дешевле, чем все время вот арендовать вот эти тарелки спутниковые. Я решил, что это отличная идея.
So I go to the Iraqi official that I'm dealing with, and I start to negotiate to get permission to bring this bus into Iraq.
Я пошел к, обратился к иракским чиновникам, с которыми я тогда общался, и стал обсуждать вот этот проект, как мы можем перевести этот автобус, что мы его привезем в Ирак и так далее, будем по Ираку ездить на нем.
And he says, I can get you permission, but I don't recommend it.
И он сказал, этот чиновник, что я могу вам дать на это разрешение, но я вам не советую.
I said, why not?
Я спросил, почему?
He says, because your bus is really cool.
Потому что okay. твой автобус по-настоящему классный.
Right, and you, Oli, you've been on the bus, okay? So you can describe, like, sort of what it's like, right? Can you explain, like, why it actually looks cool with the American flag mm-hmm. on it and the TV set on the side, you know?
Yeah, I sort of already did. Да, Джон меня просит как бы добавить красок, как классно выглядел этот автобус. Но действительно, огромный автобус. Обычно они его покрывали такой декоративной пленкой с картинками проекта, да, то есть он такой был весь рекламный, яркий, огромный, с огромным экраном, с этой сателлитной спутниковой тарелкой наверху. Но действительно классный автобус.
Right. Mm-hmm. Plus, it's got like a big bed in the back, and it's got leather chairs and all sorts of
ну
other
да,
things.
Ну да, внутри там была, Джон говорит, там кожаный диван, такая очень располагающая обстановка, там можно было поспать или просто комфортно передвигаться.
Mm-hmm. He says, "You're going to get that bus to Baghdad."
И чиновник это сказал, да, привезете вы этот автобус в Багдад.
And Saddam's son Uday, who drives around in a nice Porsche is going to see it.
И сын Саддама Уды, который ездит там на своем красивом Porsche, увидит этот автобус.
And he's going to want it.
Он захочет его себе взять.
And he's going to take it.
И возьмет.
And there isn't anything you can do about it.
И с этим уже ничего не сможете поделать.
So don't bring the bus to Iraq.
Поэтому, пожалуйста, не привозите этот автобус в Ирак.
You know, and it was this sense that he and his family could do anything to anyone anytime they wanted that is so offensive and so scary.
И было вот такое ощущение, что Саддам и его семья, они могут просто вот что угодно, когда им это заблагорассудится, сделать с кем угодно. И вот это ощущение было очень неприятное и пугающее.
They don't care if you're a journalist, they don't care if you're a diplomat, they want to do it to you, they're doing it.
Их не волновало, журналист ли вы или, может быть, дипломат. Если они хотят что-то сделать, они это сделают.
So I don't want to swear. So like take some swear word, put it in front of Saddam's son's name, and then I'm going to continue this story, okay? So please do that for me, Oli, okay?
Just да, say я, не хочу, я не хочу ругаться, да, мы опустим, возьмем, так сказать, в скобки все вот эти плохие слова, которые я хочу приставить к имени Уды, сыну Саддама, и можем дальше продолжить разговор.
Хорошо. Мы можем продолжить. У нас, к сожалению, осталось не так много времени, буквально 7-8 минут, поэтому давайте сделаем, вот тут у нас слушатели пишут, некий такой блиц-опрос. Я задаю вопрос, можно отвечать там коротко, как угодно, вот, потому что все-таки
like
чат тоже надо читать.
Blitz question and answer, there will be short questions and you would give short answers.
И да, я надеюсь, что Джон через время все-таки еще придет в наш эфир, потому что очень много есть что еще спросить, и сегодняшняя программа, к сожалению, не охватывает всего.
And we hope to have you, John, again someday, because there are so many questions, there are so many things to talk about that we would hope to have you again.
Да. How's that for a short answer?
Как вам короткий ответ? Да.
Игорь Си спрашивает, три ваших любимых напитка и блюда.
Ага, three of your favorite drinks and the food.
Three of my favorite drinks. Okay, so the three favorite drinks are pivo.
Три любимых напитка, вы поняли, я думаю, пиво.
Джон делает пиво до сих пор.
And food.
Ага.
У себя в гараже.
Сейчас про еду.
Пельмени.
Therefore, наш человек, скажите.
You're our type of person.
Также спрашивают, есть ли у вас оружие, если есть, то какое оно?
Do you have a gun? And if yes, what type?
No, I hate guns.
Нет, я не люблю оружие, ненавижу.
I've had many friends killed.
У меня много друзей погибло.
When I go to war zones, sometimes the troops, especially if they're guerrillas, they are excited to show you their weapon and teach you how to use it.
И когда я ездил по горячим точкам, попадаешь в зоны военных конфликтов, если ты там, например, с какими-то партизанами, они иногда очень им нравится показать оружие и научить тебя пользоваться им. Вот смотри, как ты можешь убивать.
But I hate guns and I won't touch them.
Да, но я оружие ненавижу и никогда не притрагиваюсь к нему.
В чате спрашивают, у нас аполитичная программа, но я задам вопрос, Джон, вы за Трампа или за Байдена?
We have a non-political program, but still there is a question. Are you pro-Trump or pro-Biden?
Well, I'm going to say very clearly that pro or anti, Donald Trump was one of the most dangerous officials that we've ever had in the United States.
Я скажу так, я не знаю, за или против, но считаю, что Трамп — это один из самых опасных политиков или чиновников, которые когда-либо имела Америка.
The things he did, the things he tried to do are against the basic principles of our country, against any decent country.
Да, и те вещи, которые он делал, пытался делать или как бы действительно делал, они как бы противоречат не просто нашим принципам американским, но и принципам, в принципе, любой порядочной страны.
I know people who know him personally. He's a disgusting, immoral person.
Я знаю людей, которые его знают лично. Он очень неприятный, аморальный человек.
And we sing goodbye, it's been good to know you. Right?
И мы поем песню, что типа «До свидания, приятно было познакомиться».
Тогда еще вопрос. We say don't let the door hit you in the ass as you're leaving, okay?
Мы говорим, когда будешь уходить, смотри, чтобы тебе дверь под задницу не ударила.
А тогда еще вопрос, Джон. А скажите, вот все-таки журналистика, что в ней больше, на ваш взгляд? Ремесла или призвание?
What do you think journalism has more within it? Is it more like crafts or mission or a call?
I don't know. I don't really understand that question. I think journalism can be many things and should be many things, and it depends on who's practicing it, what it is. And it shouldn't be the same for everybody. It should have good principles, but the way in which it's presented, you need a variety.
Да, на самом деле трудно ответить на этот вопрос, я его даже не до конца, как бы, может быть, понимаю, потому что, мне кажется, в журналистике много всего, и тут не может быть одного ответа для всех. То есть в зависимости от того, кто занимается журналистикой, она может включать в себя много компонентов. И как бы это всегда такой вот как бы разнообразная деятельность, которая включает, наверное, и ремесло, и миссию, и принципы некие, принципы хорошей журналистики.
Я думаю, что вот на этой ноте мы сегодня завершим программу.
So this is probably a good place to stop.
Мне бы хотелось...
No, because we can't stop. Сергей sings us a song.
Джон хочет, чтобы Сергей спел нам песню. Мы не можем без этого разойтись.
Ну, мы, к сожалению, да, мы сейчас не очень удобном положении, просто, к сожалению. Наверное, надо будет в следующий раз нам встретиться.
Next time when we meet... we sing together.
Джон, а вы сможете к нам до апреля прийти? Давайте сроки поставим, чтобы точно пересеклись.
Yeah, John, can we have you by April, sometime before April?
Sure, why not? I'm going to be in Russia next month. We're going to go to Lake Baikal.
Я в Россию собираюсь приехать в марте на озеро Байкал.
But we have to practice for this Sunday. My funny Valentine. You know that song, Sergey?
Да, My funny Valentine. Знаете песню, Сергей?
Ну, слышал, конечно.
Yeah, heard it.
Кстати говоря, можно было... Интернет позволяет нам выходить откуда угодно.
Можете разучить, кстати, да.
Okay.
Actually, there's time for Sergey to practice. Because internet
okay, so
now has everything.
I want to take this opportunity to wish Happy Valentine's Day to everybody, and thank you so much for allowing me to participate in this project. Thank
я
you,
хочу
Sergey.
Поздравить всех с наступающим днем Святого Валентина и всех, кто нас смотрел. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили, и наилучшие мои пожелания вам.
Джон, спасибо Джон, за большое. То, что пришли, и спасибо за то, что... То, что ваши слова, которые вы произносите в эфире, они, в принципе, вот даже в данный момент побуждают к какому-то действию и дают новый толчок, новые идеи, вдохновление.
Mm-hmm. Yeah, thank you very much for your visit and for your participation. And actually, your words motivate, even when you talk about your stories or about your experience, it motivates people and it gives people ideas and inspiration. So thank you very much for that.
Well, I just want to say that it's more than mutual. I don't know you, but I'm sure if I met you, I would be inspired by you. But I'm very much inspired by Sergey and all the things that he's accomplished. And whenever I need some self-motivation, I think of him and I get the job done.
Да, большое спасибо. Это очень взаимные ощущения. Я вот, Влад, вас не знал раньше, да, но чувствую, что было бы здорово бы познакомиться лично. А Сергей тоже, Сергей я знаю и всегда тоже его вспоминаю как такой источник вдохновения и мотивации. Поэтому это чувство взаимно. Спасибо.
Я бы еще хотел поблагодарить Ольгу Кравцову. Спасибо за перевод.
Спасибо.
Очень спасибо большое.
И заканчивая программу, я анонсирую, что очередной выпуск... А у вас сегодня гость состоится послезавтра, уже процентов на 90, и в гостях будет музыкант Павел Пиковский. С вами была программа «А у вас сегодня гость». Сегодня в ней принимали участие Джон Алперт. Джон, спасибо еще раз.
Okay, thank you. And everybody, listen, do me one favor today. Each have a nice big bowl of pelmeni and think of me, okay?
Да, пожалуйста, у меня просьба ко всем. Пожалуйста, сегодня поужинайте пельменями, такой большой порцией, и вспоминайте меня.
Хорошо, пиво тоже пить будем.
And пиво.
Let's get the beer. No, it's too early in the day.
Пиво можно пропустить.
But it's never too early for pelmeni.
Да, может быть, пиво не всегда уместно, а вот пельмени точно всегда уместны.
Спасибо, Ольга, еще раз за перевод.
Спасибо.
И сегодня мой соведущий или ведущий, как сказать правильно сегодня, Сергей Парахин. Ну и я,
да, Влад Шакин. Спасибо, друзья.
Всем спасибо. До встречи. Удачи.
All right.